Дэр Дэйв Мэтьюсон, Откровение, лекция 23. Откровение 17:7-18:8. Истолкование зверя. Падение Вавилона. Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем курсе книги «Откровения». Это сессия 23, Откровение 17:7-18:8, толкование зверя и падение Вавилона. Прежде чем мы продолжим, я хочу вернуться к одному тексту Ветхого Завета. В 21 главе и 1 стихе Исаии Вавилон изображается соединенным с пустыней. Так что это может стать частью фона для видения Иоанна здесь, в главе 17. И затем аналогичным образом, когда Вавилон назван матерью всех блудниц, образы могут также передавать то, что она производит эти вещи у других народов. И тех, кого она соблазняет, а также мерзостей земных. Опять же, напоминая о своей ответственности за идолопоклоннические обычаи народов, которые она теперь в них воспроизводит. Теперь, в стихе 7, Иоанн отвечает с полным изумлением. В его ответе может быть несколько понятий. Одним из них может быть страх из-за увиденного. Учитывая ответ ангела, когда он говорит: «Почему вы удивляетесь?» Я объясню эту тайну. Вероятно, это еще и недоумение, что же это такое он видел и как это понять. Возможно также, что Иоанн сам нашел это видение привлекательным и в каком-то смысле был поражен красотой и привлекательностью увиденного. Теперь ангел отреагирует на его изумление, и, возможно, привлечение, начав со стиха 8, фактически начав здесь со стиха 7. Он собирается точно описать то, что видел Иоанн, не принимая во внимание каждую деталь видения в первые 6 стихов, но вобрали в себя большую часть особенностей видения и теперь начинают их раскрывать. Первое, что интересно отметить в видении, это то, что Иоанн начинает с описания зверя очень интригующим языком 4 раза, или, извините, 3 раза в этом разделе. Здесь, в этом стихе 2, а затем в стихе 11, Иоанн будет использовать язык зверя, который был, нет и придет. Вероятно, это подразумевается как прямая противоположность и пародия на то, как Бог описывается в главе 1, стих 8, в главе 4, стих 8, и в главе 11, стихи 10 и 14, где это только двойное описание. Там это было только вдвойне. В 11 и 14 главах нет слова «пришествие», потому что Христос, Бог, уже пришел. Но в 1, 8 и 4, 8 мы находим того, кто был, кто есть и кто грядет. А сейчас, как бы в отличие от этого, как прямая пародия, зверь описан как тот, который был, которого нет и который придет. Тот факт, что он, вероятно, не ссылается на 13-ю главу Откровения, где одна из его голов получила смертельный удар, или на смерть и воскресение Христа, которые ознаменовали его поражение и изгнали его с небес. Итак, тот факт, что он был и не является его смертельным ударом, а также его судом и поражением из-за смерти и воскресения Иисуса Христа. Но в главе 13 мы увидели, что весь мир был поражен, потому что он, по-видимому, смог преодолеть это и пережить это. Другая особенность, однако, заключается в том, что он придет, что, вероятно, контрастирует со всеми упоминаниями в Откровении о пришествии Христа и пришествии Бога в будущем. Теперь приходит сатана, но, по иронии судьбы, он приходит для того, чтобы войти, он выходит из бездны, но для того, чтобы пойти в погибель. Итак, в отличие от пришествия Бога и Агнца, которое приводит к спасению, установление Божьего пришествия зверя приводит к его уничтожению, что мы увидим позже в главе 19. Итак, это предназначено для того, чтобы четко противопоставить существование зверя существованию Бога и Агнца. Это также может быть идея Агнца или зверя, выходящего из бездны, идущего на погибель. Это также может отражать мотив, который вы найдете в апокалиптической литературе, особенно в литературе Иноха, первого и второго Иноха демонических существ, которые на какое-то время заперты в тюрьме только для того, чтобы их выпустили на суд. И сюда непременно подошло бы, что цель выхода зверя из бездны состоит в том, что он заперт в бездне, и теперь выходит, чтобы идти на свою погибель и чтобы идти на свой суд. Так я бы взял тогда, когда в следующих двух упоминаниях этого мотива или этого титула тот, кто был и не есть и грядет, грядущий будет пониматься как приходящий, чтобы идти в разрушение. И именно по его природе, потому что он был и нет, а теперь, по-видимому, грядет, именно по этой причине и обманываются народы. Некоторые предполагали это, но его нет, и он придет. Некоторые предполагают, что это отражает миф о Нероне, о том, что вокруг его смерти царила всякая неопределенность. Некоторые даже думали, что он на самом деле не умер и собирается вернуться и вернуть себе трон. И некоторые предполагают, что кроется за этим названием. Это возможно, это могло бы стать фоном. Но очевидно, что главным побуждением Иоанна является противопоставление божественного имени, того, кто был, кто есть и кто грядет. Теперь существование сатаны или зверя рассматривается в аналогичных терминах. Опять же, он плохая пародия, и когда он вместо этого, он не показывает своего поражения. И когда он придет, то будет с целью идти в погибель. Вот как описывает Иоанн, описывает зверя или ангел описывает Иоанну зверя, которого он видел как пародию на существование Бога и Агнца, который, но для сатаны, для зверя, тот, который приведет к его наказанию и разрушению, о которых будет рассказано в главе 19. Пожалуй, самая сложная часть – это то, что ангел делает с семью головами зверя. По описаниям, зверь имел 7 голов и 10 рогов. Теперь ангел собирается истолковать нам эти 7 голов и 10 рогов. И здесь все становится немного сложнее. 7 рогов и 7 голов интерпретируются двояко. И в апокалиптике нет ничего необычного в том, что изображение могло иметь более одного значения. Поэтому нам не нужно видеть здесь несоответствие или наличие более чем одного источника или что-то в этом роде. Вполне возможно, что образ в апокалиптическом образе может нести более одного подтекста. Итак, ангел говорит, что 7 голов — это 7 холмов, отождествляющих здесь зверя с Римом одновременно, и женщина, едущая на звере, сидящая на звере, отождествляющая женщину, которая есть Рим, но 7 голов — это также 7 царей. Или 7 правителей. И ангел говорит, что из этих 7 пятеро уже правили и пали. То есть правило закончено. Сейчас правит один. Он говорит, что пятеро упали. Один есть, и другой придет. Итак, пятеро уже упали. Один в настоящее время есть, и еще один впереди. Теперь, если мы возьмем эти 7 голов за 7 царей, а 7 царей — это 7 императоров, 7 царей Рима — это 7 императоров, некоторые говорят, что это 7 королевств. Но я думаю, что нам, вероятно, следует считать их 7 правителями или 7 королями, то есть императорами Римской империи. Тогда возникает вопрос, как их идентифицировать? Некоторые использовали этот текст, чтобы попытаться датировать Рим. То есть, если мы сможем определить, кто тот, кто, когда Иоанн говорит, что пятеро упали, это один, и если мы сможем определить, кто этот человек, это, возможно, даст нам ключ к разгадке того, когда была написана книга Откровения. Проблема, однако, в том, что когда вы начинаете рассматривать список императоров, давайте предположим, например, что мы начинаем, допустим, например, что мы придерживаемся мнения, что Откровение, вероятно, было написано при Домициане. Трудность в том, что если вы начнете с Юлия Цезаря, первого императора, и проработаете список, включая Домициана, у вас будет 12 императоров. Итак, если пройдешь 7, то не дотянешь до Домициана. И на самом деле, чтобы прийти к какой-либо дате, вам нужно как бы потренироваться или объясниться со списком из 12. После Домициана есть еще кое-что, но Домициан есть, было несколько предположений, что даже более поздняя дата. Но поскольку Домициан – самая распространенная дата, то я на этом и остановлюсь. Но вам предстоит разобраться с 12 императорами. И вопрос в том, к какому из этих 7 из этих 12 это может относиться. И это может определить, когда мы с ним встречаемся. Некоторые предлагали не начинать с Юлия Цезаря, но мы, по разным причинам, начнем немного позже. Мы уже отмечали, что в 68 и 69 годах Н.Э. правили быстро сменяющие друг друга три императора. И они были свергнуты с престола. Некоторые предложили сохранить тех, кто есть в списке. Некоторые полагают, что нам следует пропустить это из-за того, что Иоанну не пришло бы в голову причислить их к семи. Итак, были самые разные предложения относительно того, с чего нам начать отчет императоров и кого включить в этот список из семи. Думаю, лучше воспринимать этот список как символический. То есть мы уже отмечали, как часто число 7 используется для обозначения полноты и совершенства. Поэтому я думаю, что Джон использует 7 не для обозначения, предположим, что оно было написано во времена Домициана. Я не думаю, что Иоанн использует 7 для обозначения каких-либо 7 конкретных буквальных императоров, но 7 предполагает полное число и полное правление римских императоров, а не 7 буквальных конкретных императоров из тех, которые он имеет в виду. Итак, если посмотреть на всех римских императоров, возможно, даже за их пределами, ну, очевидно, за их пределами, потому что один из них еще впереди. Если Домициан есть, а я не хочу придавать этому слишком большого значения, но если Домициан есть тот, кто есть, то тот, кто еще придет, опять же, это седьмой. Иоанн смотрит на всех императоров, которые будут править Римом, символизируя их полное правление числом 7. Итак, что он имеет в виду, когда говорит, что 5 пали, один есть и один должен прийти? Прежде всего, мне кажется, это очередное ироничное повторение формулы, примененной к Богу, тому, кто был, кто есть и грядет. Теперь 5 упали, один есть и один приближается. Таким образом, он изобразил не только зверя, но и все существование и жизнь Римской империи и ее императоров еще раз изобразил как пародию и подражание существованию Бога, того, кто был, кто есть и кто есть. Приходящий. Итак, этот язык частично призван отразить этот божественный титул. И что не только зверь, но и римские империи, жизнь Рима, протяженность римских империй повторяет и подражает и является пародией на существование Рима, существование Бога, отраженное в том, кто был, кто есть и кто есть. Приходящий. Более того, я думаю, что этот язык пяти падших, одного есть и одного грядущего предназначен просто для того, чтобы продемонстрировать, что зло идет своим чередом и что оно не будет длиться долго. Что основная часть правления Рима закончилась, и его правление продлится лишь короткое время, прежде чем Бог положит ему конец, прежде чем Бог придет и будет судить Римскую империю. Поэтому, когда он говорит, что 5 пали, один есть, один должен прийти, это просто для того, чтобы показать, что это не будет длиться вечно. Римская империя не будет существовать вечно, но последние, а фактически и последние двое, тот, кто есть, и тот, кто придет, падут так же, как и первые 5. Таким образом, мы не собираемся складывать и вычислять 7 буквальных правителей, утверждая, что 5 уже пали. Основная часть злого правления Рима уже произошла, и оно продлится еще недолго, но и они, другие правители, падут, как и первые 5. Теперь, что интересно, обратите внимание на то, как описан зверь в связи со всем этим. И вы можете увидеть происходящий апокалиптический символизм. Правители на самом деле являются головой зверя. Но теперь обратите внимание, как описан зверь в стихе 11. Зверь, который когда-то был, а теперь нет, и он восьмой царь. Он принадлежит к семерым и идет к своей гибели. Интересно, что зверь связан с 7 головами, которые олицетворяют 7 императоров или правителей, хотя зверь, похоже, представляет 8. Я думаю, что это скорее всего указывает на будущее пришествие зверя в самом конце истории. Тот же самый зверь, который вдохновляет семерых, другими словами, всю территорию Римской империи, которая будет идти своим чередом, зверь действует тогда как 8, который еще придет в конце истории. Но когда он это сделает, он пойдет на свою погибель. Таким образом, цель всего этого состоит в том, чтобы просто продемонстрировать природу существования зверя, насколько он способен использовать свою власть через своих императоров. И хотя оно наступит в конце истории как восьмое, римское правление просто не продлится долго. Оно движется к разрушению и к суду. Итак, чего же следует бояться читателям? И теперь они могут увидеть Рим в новом свете. Следующей особенностью являются 10 рогов, которые ангел интерпретирует как 10 царств. Таким образом, 7 голов символизируют весь период римского правления и императоров со зверем. После этого зверь придет восьмым в конце истории, но пойдет в погибель. Итак, человеческие королевства и человеческое правление не продлятся долго. Это временно. Это закончится разрушением. Теперь 10 рогов ангел идентифицирует как 10 царств. Вероятно, как и число 7, мы не должны воспринимать их буквально, 10 буквальных царств, которые мы можем определить на карте, но 10, являющиеся символом полноты, 10, являющиеся символом полного или полного числа, теперь должно символизировать народы мир, который будет править вместе со зверем или вместе с Римом. И опять же, я не думаю, что нам нужно столько же пытаться определить 10 конкретных, сколько увидеть полноту и целостность всех наций, которые будут в сговоре со зверем. Их, вероятно, следует отождествлять с царями земли из 16 и 14 глав, которые говорят, что сатане, зверю и лжепророку через 3 лягушек позволено обманом собраться для битвы последнего времени. И на самом деле, здесь происходит именно это. Зверь и народы земли объединились для одной цели. И это как союзники в тотальной войне против Агнца. Но результатом является то, что уже было изображено и предсказано в первых нескольких стихах этого толкования. И это значит, что зверь идет на уничтожение. То же самое сделают и народы, вступившие в сговор со зверем и Римской империей. Все они вступят в сговор и станут союзниками в войне с Агнцем, но Агнец победит их. Так что на самом деле здесь вообще не происходит никакой битвы. В каком-то смысле это еще одна очень краткая отсылка к битве последнего времени. Еще в главе 16 и стихе 14 мы познакомились с битвой Армагеддон, которую мы там видели, битвой Армагеддон, символом битвы последнего времени. Битва здесь кратко не описана. Я думаю, если мы хотим отождествить это с 16 главой, битвой в 16, здесь кратко описаны войны, но на самом деле это вовсе не война. Агнец просто уничтожает и побеждает своих врагов. Обратите внимание на язык одного часа. Это происходит за 1 час. 1 час, вероятно, является ссылкой или символом просто короткого периода времени. Еще несколько интересных особенностей этого толкования, которые подводят нас к концу 17 главы. Во-первых, обратите внимание, что ангел интерпретирует воды из 1 и 2 стихов, воды, на которых сидит блудница Вавилонская. Воды символизируют народы и нации, народы и языки. Тот факт, что она сидит в водах, вероятно, указывает на зверя или женщину на Вавилон, власть Рима над всеми народами. И что дальше, что довольно удивительно, это зверь и 10 народов. Мы уже видели, как зверь и женщина были разделены, женщина верхом на звере, что может указывать на то, что зверь является символом зла и хаоса и демонически вдохновил разделение зверя и женщины. Теперь зверь и 10 народов, кажется, нападают на блудницу Вавилон, великий город, и уничтожают ее. Я думаю, что это просто означает, что, по иронии судьбы, те, кто зависел от нее и даже вступал с ней в сговор ради своего экономического благосостояния и практики, теперь восстают против нее и уничтожают ее. По моему мнению, это просто на одном уровне указывает на саморазрушительную природу империи, саморазрушительную природу греха, что любая империя, которая ставит себя над Богом, присваивает себе божественную власть, претендует на исключительное поклонение и суверенитет, принадлежащие только Богу, который поддерживает себя посредством насилия, который соблазняет других участвовать в своем корыстном богатстве, результатом является саморазрушение. И поэтому зверь, который дал ему силу и лежит в основе его власти и могущества, а теперь и 10 наций, которые объединились с ним, теперь все обращаются к нему, чтобы уничтожить его, предполагая, как я уже сказал, возможно, саморазрушительную природу зла. Итак, цель этого раздела до сих пор заключалась в том, чтобы продемонстрировать истинную природу в истинно апокалиптической манере, раскрыть и продемонстрировать истинную природу Вавилонского Рима. Это проститутка, которая соблазняет другие народы участвовать в своей идолопоклоннической экономической практике. Он соблазняет другие народы участвовать в его богатстве, чрезмерной роскоши и жажде большего. Он также виновен в насилии, убивая тех, кто выступает против него, особенно народа Божьего, который сохранил свое верное свидетельство. Он виновен в присвоении божественной силы и божественной власти. И по всем этим причинам его конец — разрушение. Каким бы великим ни был зверь и какую бы важную роль ни играли семь его императоров, в конце концов это приведет к его уничтожению. И это показывает, почему Вавилонский Рим созрел для суда и разрушения. Это показывает, почему глава 18, почему тогда разрушение. В 17 главе это подробно описано. Но затем это также показывает церквям, с чем или с кем они столкнулись, раскрывая истинную природу Рима и то, что поставлено на карту при сопротивлении ему или участии. Если они решат участвовать, то они, как и другие народы, виновны в прелюбодеянии с ней. Такие церкви, как Лаодикия, которые самодовольны и богаты, или другие церкви, которые пошли на компромисс или позволяют тем, кто пошел на компромисс с идолопоклоннической, безбожной римской экономической системой. Теперь эта глава напомнит им, что именно поставлено на карту в сговоре с Римом. Почему они так стремятся сохранять свое верное свидетельство и отказываются подчиняться и идти на компромисс? Теперь глава 17 снова продемонстрировала Рим в его истинном свете. Эта соблазнительная проститутка, которая своим заманчивым видом и своей привлекательностью скрывает свою отвратительную греховную природу, скрывает тот факт, что она направляется на суд и заставляет народы совершать с ней прелюбодеяние. И это призыв к церкви отделиться от этого. Глава 18 начнется с 4 стиха «Выйди из нее». Почему? Потому что она та самая проститутка, которая движется к разрушению. Так что выходи из нее. Не участвуйте в ее греховных делах, чтобы не участвовать в ее суде. Итак, это подводит нас к главе 18. Затем в 18 главе более подробно рассказывается об уничтожении блудницы Вавилонской. Фактически, именно этого мы и ожидали в главе 17:1, разве ангел не сказал Иоанну, что собирается показать ему суд над блудницей Вавилонской? Фактически, именно об этом здесь рассказывает Иоанн, но он уже представил это в самом конце 17 главы. Мы сказали, что 17 глава показывает причину падения Вавилона, но 17 глава уже закончилась кратким намеком на его разрушение, что народы и звери обратятся против нее, и обратятся на нее, и уничтожат ее. Итак, об этом кратко говорилось в главе 17, стихе 16 в конце, но теперь глава 18 дает нам больше подробностей относительно разрушения Вавилона. Глава 18 в конечном итоге представляет собой своего рода стилизацию текста Ветхого Завета. Тексты Ветхого Завета, обычно взятые из оракулов суда из Иеремии 50 и 51, которые мы видели, из Исаии в отношении Тира и других народов, а также несколько других текстов Ветхого Завета, все теперь собраны вместе, чтобы описать Вавилон, Вавилонский Рим как своего рода воплощение всех этих других народов, пострадавших от суда. Еще одна вещь, которую следует упомянуть о главе 18, прежде чем мы ее прочтем, это то, что глава 18, похоже, не следует в хронологическом порядке, или, я бы сказал, события в главе 18, а разделы в главе 18, похоже, не следуют в хронологическом порядке. Мы рассмотрим это более подробно чуть позже. Но суть этого раздела в том, что святые однажды возрадуются падению Вавилона, потому что это демонстрирует Божью справедливость, отомстив за их кровь и оправдав их. И поэтому по этой причине им следует отделить его от него, чтобы избежать осуждения. Итак, святые призваны отделиться от Вавилона в Риме, чтобы избежать его суда. И если они это сделают, однажды они возрадуются падению Вавилона, потому что падение Вавилона демонстрирует Божью справедливость. Это показывает, что Бог справедливо судит их, но также оправдывает и мстит за свой народ. Итак, глава 18 продолжает видение главы 7, но теперь вы заметите, когда мы читаем это, что Иоанн видел очень мало, и то, что видит Джон, представляет собой несколько групп, но основное содержание главы 18 является аудиальным, форма плача и форма речи, почти все они взяты прямо из Ветхого Завета. Итак, в 18 главе, после этого, после того, как Иоанн увидел 17 главу, теперь он видит это. После этого я увидел еще одного ангела, сходящего с небес. Он имеет великий авторитет, и земля освещается его великолепием. Могучим голосом воскликнул он: «Пал, пал Вавилон великий! Она стала домом для демонов и пристанищем всякого злого духа, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо все народы испили безумное вино ее прелюбодейней. Цари земные прелюбодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от ее чрезмерной роскоши. Тогда я услышал другой голос с неба, говорящий: «Выйди из нее, народ мой, чтобы ты не участвовал в ее грехах, и чтобы ты не получил ни одной из ее язв. Ибо грехи ее накопились до небес, и Бог вспомнил преступление ее. Верните ей то, что она дала. Отплатите ей вдвойне за то, что она сделала. Смешайте ей двойную порцию из ее собственной чашки. Дайте ей столько же пыток и горя, сколько славы и роскоши, которые она подарила себе. В душе она хвалится, и вот чем хвалится: я царица, я не вдова и никогда не буду скорбеть. Поэтому однажды ее настигнут язвы. Смерть, траур и голод, она будет сожжена огнем, ибо силен Господь Бог, судящий ее. Когда цари земные, совершившие с ней прелюбодеяние и разделившие ее роскошь, увидят дым от ее горения, они заплачут и восплачут о ней. В ужасе от ее мучений они будут стоять вдалеке и кричать: «Эй, эй, а великий город, а Вавилон, город силы, в один час пришла твоя гибель». Купцы земные будут плакать и рыдать о ней, потому что никто больше не покупает их груз. Грузы золота, серебра, драгоценных камней и жемчуга, которыми была одета блудница в 17 главе. Вессон, порфира и шелк, и червленная ткань, тоже одежда блудницы. Всякого рода лимонного дерева и всякого рода изделий из слоновой кости, дорогого дерева, меди, железа и мрамора. Грузы корицы и пряностей, ладана, смирны и ладана, вина и оливкового масла, муки высшего качества и пшеницы, крупного рогатого скота и овец, лошадей и повозок, а также тел и душ человеческих. Они скажут, что плод, которого вы так жаждали, ушел от вас. Все ваши богатства и великолепие исчезли, и их уже никогда не вернуть. Купцы, которые продавали эти вещи и нажили на ней свое богатство, будут стоять вдали. Ужасаясь мук ее, они будут плакать, и скорбеть, и кричать: «Эй, эй, а великий город, одетый в вессон пурпурный и червленый, блестящий золотом, драгоценными камнями и жемчугом». Вот они снова. За один час такое огромное богатство было разрушено. И тогда всякий капитан корабля и все путешествующие на кораблях, моряки и все, кто зарабатывает себе на жизнь морем, будут стоять вдали. И когда они увидят дым от ее горения, они воскликнут: «Был ли когда-нибудь город, подобный этому великому городу?» Они посыплют головы своей пылью, и они с плачем и скорбью будут кричать: «Эй, эй, а великий город, где все, имевшие корабли на море, обогатились богатством ее». За один час она была разрушена. Радуйся о ней, о небеса. Радуйтесь, святители и апостолы и пророки. Бог осудил ее за то, как она отнеслась к тебе. Затем могучий ангел поднял валун размером с большой жернов, швырнул его в море и сказал, что с такой жестокостью великий город Вавилон будет сброшен и никогда больше не будет найден. И никогда больше в ней не услышат музыку арфистов и музыкантов, флейтистов и трубачей. Никогда больше у вас не найдется ни одного работника какой-либо профессии. Никогда больше в тебе не услышат звук жерновов. Свет лампы никогда больше не осветит тебя. Голос жениха и невесты больше никогда не услышится в тебе. Ваши торговцы были великими людьми в мире. Твоим волшебным заклинанием все народы были сбиты с пути. В ней найдена кровь пророков и святых и всех убитых землей. 4. Важно понять, что этот раздел, как мы уже упоминали, не является в первую очередь видением, после него начинаются визионерские элементы, и я вижу другого ангела. Итак, Джон действительно видит вещи, но то, что он видит, это ангел, а то, что он видит, это разные группы и люди, которые проводят прослушивание или ответственны за жалобы и речи. Но в 4 стихе начинается голос с небес, который теперь как бы характеризует остальную часть главы. И как я уже сказал, хочу вкратце продемонстрировать, мне кажется, что прослушивание, все эти прослушивания не обязательно идут в хронологическом порядке. Например, в стихах с 1 по 3 предполагается, что Вавилон уже пал. И в подтверждение, первое, что я хочу сказать, хотя ангел обещает показать Иоанну разрушение Вавилона, на самом деле повествования об этом разрушении вообще нет. Глава 18 действительно не описывает подробно разрушений. Он демонстрирует результаты разрушений и тех, кто на них реагирует. Итак, это более или менее предполагает разрушение. Но стихи с 1 по 3, «Пал, пал Вавилон Великий». Она стала домом для демонов. Стихи с 1 по 3, кажется, предполагают, что Вавилон уже или только что пал. Но затем, в стихе 4, когда Иоанн услышит другой голос, «Выйди от нее, народ мой, чтобы тебе не участвовать в ее грехах, и чтобы ты не получил ни одной из ее язв». Похоже, это предполагает, что Вавилон еще не пал. Эти события в главах с 4 по 8, судя по всему, произошли до падения Вавилона. А затем стихи с 9 по 20, кажется, относятся к событиям, последовавшим за падением Вавилона и в ответ на него, в виде людей, которые оплакивают его падение. Таким образом, глава 18 не предназначена для представления хронологического порядка, но, опять же, предназначена скорее для интерпретации природы падения и серии речей и плача. Это интересно, поскольку я уже упоминал, что глава 18 предполагает падение Вавилона, но не упоминает об этом явно. На самом деле он никогда об этом не рассказывает. Глава 18, таким образом, построена из ветхозаветных оракулов суда над языческими городами, такими как Иеремия 50 и 51 и Вавилон, как оракулов против Ниневии или Тира, которые теперь объединены в этот Вавилонский Рим, этот великий город, который теперь будет разрушен. И остальная часть главы, и мы пройдемся по ней быстро, но остальную часть главы можно разделить. Оставшуюся часть главы мы просто разделим по различным голосам. Итак, первый из них находится в главе 18, с 1 по 3, стихи с 1 по 3 представлены в форме пророческой насмешливой песни Ветхого Завета. И, например, Исаия, глава 21 и стих 9. Исаия, глава 21 и стих 9, это песня против Вавилона. Смотрите, вот приезжает человек на колеснице с упряжкой лошадей и дает ответ: «Вавилон пал, пал», или «Откровение пали, пал Вавилон». Все изображения его богов лежат разбитые на земле. Итак, учитывая контекст Исаии 21:9, здесь все еще можно иметь в виду идолопоклоннические практики. Но в результате падения Вавилона он становится местом обитания демонов и всяких нечистых животных. Опять же, демонстрируя полное разрушение и полное ниспровержение былой славы Вавилона. Фактически, еще один текст Ветхого Завета, который играет роль в описании падения великого города, который теперь окончательно опустошен, это еще один текст из Исаии, главы 34 и стихов с 11 по 14. Исаия 34 в серии пророчеств о судах против народов. В Исаии 34, 11-14. Пустынная сова, визговая сова завладеет им. Там будут гнездиться большая сова и ворон. Бог простерся над Едомом, мерной линией хаоса и сливовой линией запустения. У ее дворян не будет ничего, что можно было бы назвать королевством. Все ее принцы исчезнут. Шипы заполонят ее цитадели. Крапива, ежевика, твердыни. Она станет прибежищем шакалов, домом сов существа пустыни встретятся с гиенами. Дикие козы будут блеять друг с другом. Там же ночные существа будут отдыхать и находить себе место отдыха. Я думаю, что именно этот язык текста использует Иоанн, описывая разрушение Вавилона и Рима. И образы города полностью опустошены. Его опустошили. Теперь все превратилось в хаос. Теперь оно доведено до разрушения, о чем свидетельствует тот факт, что теперь она представляет собой пустынную пустошь, населенную всеми видами нечистых животных, не говоря уже о демонических существах. И зачастую демонические существа ассоциировались с пустынными местами. Итак, великий город теперь опустошен, и причина этого выражена в стихе 3, который восходит к описанию блудницы как блудницы или Рима как блудницы. И это стих 3, все народы упивались вином ее. Все народы совершили с ней прелюбодеяние, соблазнившись и попав в ловушку ее идолопоклоннической экономической практики. То есть они купились на экономическую систему Рима и теперь разбогатели за счет ее чрезмерной роскоши. Итак, в этих речах вы также заметите, что эти речи не только являются плачем или горестями, которые исходят из Ветхого Завета, изображая падение и суд великого города или народа, но вы также обнаруживаете, ссылаясь на главу 17, вы также обнаружите, что автор переосмысливает причины падения Вавилона. Здесь мы обнаруживаем, что причина падения Рима в том, что он стал причиной других народов. Опять же, Иоанн заимствовал язык проституции и прелюбодеяния из 3 главы Наума и даже из 23 главы Исаии, применяя язык проституции и прелюбодеяния к зарубежным странам и иностранным народам. Итак, Рим виновен в том, что побудил другие народы, соблазнил другие народы совершить с ним прелюбодеяние. Теперь они соучастники ее преступлений. И это причина, по которой Вавилонский Рим теперь виновен в наказании. Они вовлекли другие народы в свою коммерческую идолопоклонническую практику. Но и сам по себе Рим изображается как человек, жаждущий потребления богатства, имеющий чрезмерную роскошь и богатство. Мы уже видели еще в 6 главе, что Рим был виновен, или часть приговора над Римом в виде, я думаю, печати 3, например, 3 или 4, печать 3, я считаю. Виновен ли Рим эксплуатировать даже свои провинции просто ради своей выгоды и ради своей жажды богатства и своей чрезмерной роскоши и делала это за счет и даже эксплуатировала и другие провинции, и другие нации? Я уже упоминал, что большая часть модели 18 главы Откровения — это 50 глава книги Иеремии, а также такие тексты, как, например, Иезекииль и Иезекииль 27, в которых основное внимание уделяется Тиру. И я уже упоминал, что причина этого, вероятно, заключается в том, что 27 глава Иезекииля, в которой основное внимание уделяется Тиру, представляет собой, прежде всего, экономическую критику Тира. Иеремия 51, похоже, не содержит этого. 27 глава Иезекииля ясно осуждает Тир и сосредотачивает внимание на Тире за его экономическую эксплуатацию, за его чрезмерную роскошь. Таким образом, он представляет собой подходящую модель для критики Иоанном Вавилона и Рима здесь, в главе 18. Таким образом, Вавилон осуждается затем за показную демонстрацию богатства, за его страсть и жажду чрезмерной роскоши и чрезмерного потребления, а затем за то, что он соблазняет народа участвовать в что? И именно поэтому, именно это наведет Божий гнев на Вавилон в первых 3 стихах. Стихи с 4 по 8 представляют собой призыв к народу Божьему выйти из Вавилона, чтобы избежать этого суда. И обратите внимание, что на самом деле это двояко. Во-первых, они должны выйти из нее, чтобы не участвовать в ее грехах, а во-вторых, чтобы они не разделили ее язвы и ее осуждение. Теперь об этом призыве, если Иоанн обращается к людям в Малой Азии или даже к людям, живущим в Риме, трудно представить, что читатели должны были исполнить это буквально. В самом деле, если я живу в Малой Азии, как вы физически выберетесь из Рима? Ее империя распространилась повсюду. Итак, нам, вероятно, следовало бы понимать этот выход не как физический, но, как мы видели, особенно в главах 2 и 3, выход означал бы преодоление путем отказа от компромисса. Отказавшись участвовать в ее идолопоклоннической экономической практике, именно так они и вышли из нее. Так что это не физический выезд из Рима, и многие люди находились не в Риме, а в провинциях. физически из нее было практически невозможно выйти. Так что это скорее призыв, еще один способ сказать, отказаться идти на компромисс, отказаться подчиняться и быть вовлеченным в ее идолопоклонническую экономическую практику. Ветхозаветной предпосылкой для этого является ряд текстов, призывающих народ Божий уйти или выйти из Вавилона. Один из них находится в тексте, играющем доминирующую роль, Иеремии 50 и стихе 8, где мы читаем «Бегите из Вавилона, покидайте землю вавилонин». Но мне кажется, что я ищу другой интересный текст, 48 главу и 20 стих Исаии. Исаия 48 и стих 20 «Оставь Вавилон и беги от вавилонин» аналогичны словам Иеремии, глава 50. Но также есть еще один интригующий текст Исаии, а именно глава 52 и стих 11, где он говорит «Выйди, отойди, выйди оттуда, не прикасайся к нечистому». Если этот текст также лжет, то 52 глава Исаии и 11 стих «Отойди, выйди» также лежат в основе призыва Иоанна покинуть Вавилон. И мы видели в другом месте, что Иоанн иногда объединяет несколько текстов Ветхого Завета, ссылаясь на несколько текстов в один раз. Глава 52 Исаии, если вы прочтете остальную часть главы, находится в контексте Нового Исхода. Итак, Иоанн призывает своих читателей в Новом Исходе покинуть Вавилон, как израильтяне впервые покинули Египет, и не прикасаться ни к чему нечистому. Теперь им предстоит покинуть Вавилон, Рим, в Новом Исходе, который в конечном итоге приведет их в землю обетованную, то есть в Откровение 21 и 22, и в Новое Творение. Другой важной особенностью этого призыва покинуть Вавилон является причина, и, по словам автора, причина в том, что их грехи накопились до небес, и теперь Бог вспомнил о ее преступлениях. Обратите внимание на тему воспоминаний, которую мы видели еще в 16 главе, седьмая печать или седьмая чаша. Бог вспомнил Вавилон с целью осуществить суд. Идея не в том, что Бог забыл, и внезапно ему приходит в голову, что ему нужно что-то сделать, но язык снова вспоминания в контексте Бога теперь верен, чтобы сдержать свои обещания и вызвать суд над Вавилоном. Рим. Но что интригует здесь, так это две вещи. Во-первых, обратите внимание снова и снова на эту формулировку, которую мы уже видели в других местах Откровения, которая исходит из Ветхого Завета и говорит о суде, соответствующем преступлению. Точно так же, как это сделал народ, Бог в свою очередь отплатил им. Итак, этот юридический язык приговора теперь соответствует преступлению. Итак, в шестом стихе воздайте ей то, что она дала. Итак, подобно тому, как Вавилон, Рим, соблазнил другие народы и вовлек их в свое прелюбодеяние, точно так же, как он убивал святых и насилием проливал кровь народа Божия, теперь ей надлежит отдать приговор, соответствующий преступлению. Но второе, на что следует обратить внимание, это то, что автор, кажется, сначала противоречит тому, что, когда он говорит, отплатите ей вдвое за то, что она сделала. Смешайте ее двойную порцию. И поэтому некоторые задаются вопросом, как мы примеряем тот факт, что автор говорит вернуть ей то, что она сделала. Но теперь он говорит, нет, давайте немного усилим ситуацию и воздадим ей двойное вознаграждение за то, что она сделала. Например, Грант Осборн в своем комментарии истолковал это так, что на самом деле происходящее здесь отражает тексты Ветхого Завета, такие как Исход 22, где, если вы совершили преступление, от человека ожидали, что он заплатит дважды. В качестве возмещения за совершенное ими преступление. Другие предполагали, и большинство считает, что речь идет не столько о двойном наказании, буквально двойном наказании, сколько о полном или полном наказании, которое Бог нанесет Вавилону и Риму за их преступление. Еще один момент, который меня привлекает, это то, что, как мне кажется, здесь имеет смысл, это то, что слово «двойной» лучше переводится как эквивалент. То есть наказание производит дубликат или уравновешивает. Это почти как если бы по шкале преступление было на одной стороне, а затем двойное наказание уравновешивало бы его. Итак, это просто еще один способ сказать то же самое. Преступление или наказание соответствует преступлению. Это дубликат преступления. Это уравновешивает это, Итак, я не уверен, что нам обязательно следует увидеть здесь идею двойной порции. То есть, говорит Бог, я накажу Вавилон по его преступлению. Нет, я думаю, вместо этого я собираюсь удвоить его. Возможно, нам следует рассматривать это больше с точки зрения эквивалента или дубликата. Так что это всего лишь еще один способ сказать, что наказание будет соответствовать преступлению. И то, что определенно соответствует наказанию, будет соответствовать мотиву преступления, обнаруженному в этом разделе. Стихи 7 и 8, а затем еще раз, и в большинстве речей вы обнаружите, что в 7 и 8 стихах далее описывается причина наказания. Почему Бог собирается назначить наказание, соответствующее преступлению? Потому что в 7 и 8 стихах, особенно в конце 7 стиха, в своем сердце она хвастается: «Я сижу как царица. Я не вдова». Другими словами, автор сейчас напоминает нам о преступлении, за которое она будет наказана. И то есть она прославляет себя, а не Бога. Это «я сижу королевой в ее сердце». Она хвастается: «Я сижу, поскольку королева», вероятно, призвана контрастировать с другими призывами бояться Бога и воздавать ему славу, что прямо противоречит и противоречит этому. Теперь Рим хвастался тем, что провозгласил себя Богом, заявив о славе и власти, которые принадлежат только Богу, говоря: «Я сижу как царица, я нахожусь на своем троне, теперь сижу как царица над всем сущим». Но кроме того, как будет ясно из остальной части текста, ее судят еще и за то, что она живет в чрезмерной роскоши, особенно в конце, за счет остальной части империи. Итак, обратите внимание, что мы здесь строим картинку. Рим живет в чрезмерной роскоши. Оно эгоистично накапливает богатство для себя. И в то же время оно виновно в преследовании святых. Он виновен в насильственной казни их. Оно также виновен в том, что своими идолопоклонническими экономическими практиками заставляет другие народы прелюбодействовать с ним. Более того, теперь оно изображается как превозносящее себя, прославляющее себя, возвышающее себя над Богом и орошающее божественной силой и властью. И по всем этим причинам сейчас Бог собирается совершить суд над Вавилоном. Теперь, в остальной части раздела в стихах с 9 по 19, мы находим различные народы земли, которые извлекли выгоду из Рима, от процветания Рима и от его экономической практики, от его чрезмерного богатства и роскошь. Теперь мы видим этих людей, мы видим группы этих людей, которые сейчас поют песни плача, оплакивая разрушение и оплакивая суд и падение Рима. И причина очевидна, потому что гибель Рима означает и их гибель. Гибель Рима означает, что они теперь отрезаны от того, благодаря чему они также разбогатели. А еще они хранят накопленный избыток роскоши. Другими словами, стихи с 9 по 19 будут речью тех, кого блудница Рим заставила совершить с ней прелюбодеяние, заставив их снова вовлечься в идолопоклонство и в его идолопоклонническую экономическую практику. Тех, кто разбогател за счет соблазнительного богатства проститутки Рима. Теперь эти группы стоят вокруг и в форме погребальной панихиды, на самом деле в форме своего рода погребальной панихиды, основанной на Иезекииле 27, которая представляет собой плач по Тиру. Теперь мы находим этих, мы находим эти группы, которые получили выгоду от траура Рима по поводу его падения, потому что, как я уже сказал, это было источником их роскоши и чрезмерного богатства. И теперь, когда это было отрезано, мы видим интересную картину того, как они оплакивают не свой собственный грех, а оплакивают падение Вавилона, потому что именно они были соблазнены вовлечься в чрезмерную роскошь Вавилона. Иея соблазнил совершить с ней прелюбодеяние. Обратите внимание на Иезекииля 27, Иезекииля 27. И просто чтобы прочитать несколько отрывков, я начну со стиха 25. «Корабли Тарши служат перевозчиками ваших волн и ваших товаров. Вы наполнены тяжелым грузом в самом сердце моря. Гребцы твои выведут тебя в открытое море, но восточный ветер разорвет тебя на куски в самом сердце морей. ваше богатство, товары и изделия, ваши моряки, моряки и корабельные мастера, ваши купцы, и все ваши солдаты, и все остальные на борту потонут в сердце моря в день вашего кораблекрушения. Прибрежные земли сотрясутся, когда ваши моряки закричат. Все, кто держит весла, кто бросает свои корабли, моряки и все матросы останутся на берегу. Они поднимут голос свой и горько заплачут о тебе, о падении Тира. Они посыплют свои головы пылью. Мы увидим, как одна из групп сделает это и повалится в пепле. Они остригут из-за тебя головы свои и оденутся во вретище. Они будут плакать о тебе с тоской душевной и горьким плачем. Когда они будут плакать и рыдать о тебе, они поднимут плач о тебе. Кто когда-либо молчал, как Тир, окруженный морем? Когда торговля твоя отправилась по морям, ты удовлетворил многие народы. Своим огромным богатством и своими товарами ты обогатил царей земли. Теперь тебя разбивает море. В глубине воды ваш товар и все ваше общество ушло в море. Все жители прибрежных земель ужасаются тобой. Их цари содрогаются от ужаса, и их лица искажаются от страха. Купцы среди народов освистывают вас, и вы пришли к ужасному концу, и вас больше не будет. Теперь мы увидим, что Иоанн будет моделировать реакцию тех, кто получил выгоду от Рима. Он будет моделировать их реакцию на тех, кто ответил трауром и плачем на падение Тира, потому что точно так же, как и с Тиром, народы богатели и богатели за счет богатства Тира и своей чрезмерной роскоши. Теперь, таким же образом, Иоанн напишет последствия падения Вавилона и Рима, изображая те, которые скорбят, потому что теперь они также извлекли выгоду из богатства Рима, и теперь, когда Рим разрушен и его богатства больше нет, их гибель теперь также неизбежна. Итак, в следующем разделе мы более подробно рассмотрим эти три группы, а также их плач и скорбь по поводу падения и разрушения Рима. Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем курсе книги «Откровения». Это сессия 23, «Откровение 17», 7-18, 8, «Толкование зверя и падение Вавилона».